Роберт Сальваторе. Серебряные стрелы. Пролог. Во мраке пещеры на черном троне восседал дракон тьмы. Никто не назвал бы его огромным, но самым злобным из всего драконьего рода — это точно. Все в нем внушало ужас. Когти, сточенные в тысячах поединков, из которых он неизменно выходил победителем. Пасть, вечно влажная от крови жертв. Само его дыхание, дыхание смерти. Чешуя дракона была черней вороного крыла. Казалось, она излучает тьму, и эта тьма искрила и клубилась вокруг бездушного чудовища. Подданные называли его «мерцающий мрак» и бесконечно боготворили своего дракона. Сложив крылья за спиной, он, как это в обычае у драконов, столетиями копил силы, чтобы выйти на охоту и покарать всех, кто дерзнул бы выступить против него, или чтобы просто лишний раз навести страх на своих недостойных подданных. Когда-то мерцающий мрак неплохо потрудился и надолго обезопасил себя от врагов. Именно он нанес сокрушительное поражение армии дворфов, осмелившейся выступить против его союзников. Как он тогда пировал! Тела дворфов, крепкие и мускулистые, оказались несколько жестковатыми, но острые, как бритва, драконьи зубы не подкачали, и он поел в волю. А сейчас, вот уже многие годы, его вполне обеспечивали пищей рабы, денно и нощно старавшиеся угадать любое желание повелителя. Настанет день, когда им снова понадобится помощь дракона, и тогда мерцающий мрак ринется в бой. Горы награбленных сокровищ, на которых он восседал, вселяли в него дополнительные силы. Его богатство во много раз превосходило сокровища других драконов и было недоступно воображению даже богатейших владык этого мира. Свирепый ветер, в честь которого и была названа Долина Ледяного Ветра, неистово завывал над головами четырех друзей. И его рев совершенно заглушал непринужденную болтовню, которой они обычно предавались, сходясь вместе. Друзья шагали по просторам тундры, на запад, а ветер, дувший, как обычно, с востока, с ревом подталкивал их в спину, заметно ускоряя и без того торопливую поступь путников. Потому как эти четверо шли по тундре, было видно, что они с радостью пустились на поиски новых приключений. Однако на их лицах явственно читалось, что у каждого из них в этом походе свой интерес. Во главе отряда, уверенно ступая мощными короткими ногами, выступал дворф Бреннер Боевой Топор. Его мясистый нос воинственно торчал из длинной рыжей бороды. И весь он, казалось, был вырублен из камня. Узловатые мускулистые руки крепко сжимали зазубренный топор. К огромному вещевому мешку был крепко-накрепко приторочен тяжелый щит, украшенный изображением пенящейся кружки Эля. Дворф внимательно смотрел перед собой, изредка поводя головой, которую венчал огромный, рогатый, побывавший во многих боях шлем. Бреннер отправился в это путешествие, чтобы отыскать прародину клана боевого топора. И прекрасно понимая, что серебристые реки, бегущие по горным склонам родины его предков, находятся в сотнях миль отсюда, дворф, тем не менее, шагал по тундре с таким уверенным видом, что, глядя на него, можно было подумать, будто цель уже почти достигнута. Позади Бреннера, легко поспевая за ним, размашисто шагал Вульфгар. В его глазах полыхало пламя, выдававшее человека, пустившегося на поиски приключений. И в отличие от Бреннера, он, как взнузданный конь, то и дело осматривался. Вольфгар впервые выбрался за пределы долины и поэтому жадно вглядывался во все новое и необычное, что встречалось на пути. Он отправился в это путешествие не только потому, что хотел помочь своим друзьям. Ему безумно хотелось повидать мир. Вся его жизнь прошла в долине ледяного ветра, среди варваров и поселенцев, людей 10 городов. И Вольфгару хотелось своими глазами увидеть, как живут народы в других краях. Он горел желанием поскорее выбраться за пределы долины. Дзир-до-Урден, чья плотно укутанная в плащ фигура легко скользила в нескольких шагах позади Вольфгара, хоть и отправился в это путешествие, вовсе не интересовался обычаями и традициями тех, кто обитал вне долины ледяного ветра. Легкая свободная поступь выдавала в нем эльфа, но тень под надвинутым на лицо капюшоном говорила о том, что это подземный темный эльф, рожденный и воспитанный в лишенных света земных глубинах. Отказавшись от жизни среди соплеменников, он уже несколько лет обитал на поверхности, но по-прежнему с трудом выносил губительные для его сородичей солнечные лучи. Сейчас, спрятав лицо в глубине капюшона, он шагал легко и даже расслабленно. Ведь этот поход был всего лишь очередным приключением в бесконечной цепи странствий, из которых состояла жизнь эльфа. Покинув свой народ, обитавший в темном городе Мензаберанзане, Дзир-до-Урден избрал жизнь бродяги, вечного странника. Он прекрасно понимал, что на поверхности его никогда не будут считать своим. Темные эльфы, дроу, были печально известны своей подлостью и коварством, так что даже наиболее терпимые народы никогда не приняли бы дзирта в свою среду. Дорога и путешествие стали его единственным настоящим домом, и он намеренно обходил те места, которые, возможно, пришлись бы ему по душе, из боязни быть изгнанным из них. 10 городов тоже оказались для него временным пристанищем. Продуваемая всеми ветрами долина служила приютом множеству изгоев, но даже среди них мало кто относился к дзирту с искренней доброжелательностью. Несмотря на его славу спасителя городов, большинство поселенцев всего лишь терпело его. Но Бреннар был ему настоящим другом, и потому дзирт, не раздумывая, пустился в это путешествие, прекрасно понимая, что стоит ему покинуть долину, где каждый знал о его подвигах, и гнусные нападки и оскорбления не заставят себя долго ждать. Время от времени эльф чуть сбавлял шаг, поджидая 4-го члена их маленького отряда. Хафлинг Реджис, тяжело дыша и отдуваясь, замыкал процессию. Его живот был слишком велик, а ножки слишком коротки, и он едва выдерживал темп, который задавал шагающий впереди дворф. В душе он немилосердно проклинал судьбу, заставившую его таким образом расплачиваться за месяцы спокойной жизни, проведенные в роскошном дворце в Бриншандере. Больше всего на свете Хафлинг любил благополучие и последнее время активно совершенствовался в искусстве сна и обжорства. Он занимался этим с таким рвением, с каким юноша, мечтающий о подвигах, размахивает своим первым в жизни мечом. Друзья очень удивились, когда он вдруг решил к ним присоединиться. Впрочем, они были рады его решению, и сейчас даже Бреннар, столь неудержимо стремившийся отыскать древнюю родину дворфов, то и дело умерял свой пыл и несколько замедлял шаг с тем, чтобы Реджи смог поспевать за ними. Но странное дело, даже явно выбиваясь из сил, Реджис против обыкновения не роптал и, в отличие от остальных, то и дело оборачивался в сторону 10 городов и своего дома, который он так неожиданно и поспешно покинул. Дзир давно заметил это и сразу понял, в чем дело. Реджис явно чего-то опасался. Друзья уже несколько дней шагали на запад, вдоль покрытых снегами гор Средиземного хребта. Путь их лежал вдоль южной оконечности долины Ледяного ветра, и они с нетерпением ждали того момента, когда горный массив плавно перейдет в равнину. Там им предстояло повернуть на юг, в проход между горами и морем. А там уже оставалось преодолеть последнюю сотню миль до расположенного на побережье Лускана. Друзья вставали на заре и шагали до заката, останавливаясь на ночлег лишь тогда, когда сгущалась ночь, и в долине начинал безраздельно властвовать ледяной восточный ветер. С первыми лучами солнца они вновь устремлялись вперед, и каждый погружался в раздумья, оставаясь наедине с личными планами и опасениями и не обращая внимания на неугомонное завывание восточного ветра.